Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Поздравляем вас с праздником входа Господня в Иерусалим. Наш сегодняшний выпуск будет посвящен этому евангельскому событию. Напомним события праздника. За несколько дней до праздника Пасхи Иисус Христос шел с учениками в Иерусалим. Неподалеку от города они остановились. Иисус отправил двух учеников в ближайшее селение. Он велел найти там ослицу и молодого осленка, отвязать их и привести к нему. Они привели ослицу и осленка. Иисус сел на молодого осла, так и вошел он в Иерусалим. У ворот города собралось множество народу. Все слышали, что Иисус исцелял больных, кормил голодных, воскресил из мертвых своего друга Лазаря, ходил по водам, совершил много чудес. Весь город радовался встрече с Иисусом Христом. Люди приветствовали его, махали зелеными ветками дерев, бросали их на дорогу, устилая путь Господу. В память о том дне христиане в южных странах приходят в храм с ветками пальмы, а мы – с ветками вербы. Потому этот праздник называется еще и вербным воскресением. Стихотворение Стремена читает для вас Вика Афанасьева.
По утрам еще морозит, но весь день стоит тепло. Солнце льет лучи на землю, ослепительно светло. И как весть весны пришедшей под дыханием теплоты расцвели и запушились вербы белые цветы. Верба, верба, наша пальма, ты на вид совсем проста, но тобою мы встречаем к нам грядущего Христа. Потому и отдаем мы каждый год весною вновь белой вербе нашу нежность, нашу ласку и любовь.
Предлагаем вашему вниманию рассказ из родной старины, как наши предки в Москве проводили вербное воскресенье. Великий пост подходит к концу. Скоро и вербное воскресенье. И опять, как каждый год в этот день, за всеночной, когда певчие запоют «Хвалите имя Господне», по всей Руси православной в ее храмах зажгутся свечи в руках у народа, а вместе со свечами появятся в руках у всех пучки вербы. Чем-то радостным, бодрящим, весенним повеет на нас от этих гибких веток с их милыми, серыми, бархатными барашками. А по всей церкви будет греметь радостный клик, которым когда-то дети в Иерусалиме встречали Христа при его входе в Иерусалим. «Осанна! Осанна!» Радостно и торжественно справляли этот праздник в старину наши предки. Перенесемся с вами в старую Москву за несколько столетий до нашего времени, в 17 век. Яркое мартовское солнце заливало узкие московские улицы, деревянные хоромы бояр, окруженные обширными садами, и играло в золотых маковках и крестах московских белокаменных храмов и бесчисленных деревянных смиренных церковок, разбросанных повсюду по семи холмам московским. Под живительными лучами весеннего солнышка начал таять снег высокими сугробами, лежавший по улицам в долгую студенную зиму. И уже зажурчали тоненькие ручейки воды и потекли по склонам вниз бегущих улиц. Радостными золотистыми лучами солнце заливало Кремль и Красную площадь, что широко раскинулась сейчас за Кремлем вокруг Покровского собора или Василия Блаженного, как чаще звал его народ московский. И все пространство, куда только хватал взгляд, все полно было народа, потому что не только вся Москва, но и все окрестные села собирались сюда, чтобы видеть торжественное шествие на осляте, которое в этот день бывало в Москве. Среди сплошной народной толпы оставался широкий свободный проход. То был путь от Кремлевского Успенского собора до Лобного места, круглого каменного возвышения у самого Василия Блаженного. И весь этот проход с обеих сторон был уставлен большими катками с вербой. Само лобное место было устлано алым сукном и бархатом, а ступеньки его были покрыты богатыми коврами. И стоял на лобном месте аналой, покрытый драгоценной пеленой, приготовленный для святого Евангелия и икон. Неподалеку оттуда в стороне стояла верба. Это было целое дерево, укрепленное на санях, запряженных шестеркою коней. Верба эта была украшена бумажными цветами, восковыми и настоящими яблоками, изюмом, финиками и посеребренными и позолоченными листьями. Рядом с вербой стоял осля, конь в белом покрывале. Его под усцы держали боярин и пять дьяков в золотых кафтанах. Народ молча глядел на это великолепие и в благоговении ждал. Вот зазвонили кремлевские колокола. Народ осенил себя крестным знамением. Из Успенского собора тронулся крестный ход. Солнце заиграло на хоругвях, на самоцветных камнях соборных икон, на богатых парчевых облачениях многочисленного духовенства. За духовенством шел патриарх Московский с посохом. Прошел крестный ход. Смолкли колокола. Патриарх вошел в Покровский собор. Тогда тронулось шествие государя. Он шел окруженный дьяками и стольниками в золотах, то есть одеждах из золотой парчи, а окольничьи и ближние бояре шли около царя в богатых парчевых шубах. Государь тоже входил в Покровский собор, где облачался в царское одеяние из драгоценной золотой материи, украшенной жемчугом и самоцветными каменьями. На голову он надевал шапку, горевшую алмазами и изумрудами. Его бархатные сапоги были богато украшены жемчугом, и окованный золотом царский жезл-палка довершал его царский наряд. Потом царь и патриарх благословлял крестный ход, который отправлялся обратно в Кремль. Архидиакон, обратившись лицом к западу, начинал читать Евангелие о входе Христа в Иерусалим. Тем временем к патриарху подводили осля, покрыв его красным и зеленым сукном. Взяв в одну руку крест, а в другую Евангелие, патриарх садился на коня, и начиналось шествие на осляте. Впереди шли государевы дьяки, стольники, бояре. За ними двигалась верба, весело поблескивая на солнце своей золотой и серебряной листвой. Кругом вербы шли патриаршие певчие мальчики. Как серебристые колокольчики звенели по всей Красной площади их голоса: «Осанна! Осанна!» За вербой ушло духовенство, потом ближние государевы бояре, наконец, сам царь, красное солнышко земли русской, во всем блеске своего земного величия. Поддерживаемый знатнейшими боярами, он вел за повод патриаршего осля, а патриарх осенял крестом народ, который с благоговением крестился и клал земные поклоны, как бы видя грядущего на вольное страдание самого Христа. Когда шествие вступало на кремлевские Спасские ворота, раздавался разом звон всех кремлевских колоколов, заглушавший пение детей, а вслед за Кремлем заливались радостным трезвоном все остальные московские колокола. Наконец шествие останавливалось у западных дверей Успенского собора. Патриарх и царь входили в собор и становились на свои места. Потом шла литургия, после которой патриарх благословлял вербу, от которой отрубалась ветвь и относилась в алтарь. Остальные ветви тоже обрубались и отсылались во дворец, где раздавались боярам, духовенству и народу. Так справлялось в Московской Руси вербное воскресение. Прозвучал рассказ из родной старины, как наши предки в Москве проводили вербное воскресение. Он был опубликован в 3-м номере детского журнала «Незабудка» за 1914 год. У нашего микрофона Ефимова Алина.
Вербное воскресенье. Калинины. Верба вдруг очнулась ото сна, то ли весть благую услыхала, то ли просто девочка весна на бегу ей ветви приласкала. Веткой каждой потянувшись вверх, к солнцу, к небу, к ветру над водою, смотрит верба радостно на всех, словно не надышится весною. А на ветках посмотри, везде прицепились бережно, но прочно, и сидят, как птенчики в гнезде, нежные, пушистые комочки. Это жизнь, и значит, смерти нет. И опять мы с этой жизнью вместе. И вот-вот узнает белый свет, что Христос воистину воскрес.
Нашу программу продолжают детские воспоминания Константина Победоносцева. «Вербная суббота». Какую радость пробуждает в душе моей звон колокола к торжественной всеночной нынешнего дня! Сколько светлых воспоминаний! Ребенку, только что вышедшему из колыбели, только что начинающему ходить, уже знаком, уже приятен вид вербы. Ее приносила ему в постель от заутренней старая няня. Ею слегка ударяла по одеялу, приговаривая ласковые слова. Ее потом отдавала ему, и еще лежа в своей постельке, долго играл малютка гладкими красными прутьями, сдирая с них ароматную кору и любуясь красивыми бархатными белыми барашками. Из них потом целый день составлял он свое стадо и гонял его по столу в разные стороны. Потом, в раннем детстве, какое веселое утро было утро субботы! По улицам носят раскрашенных и раззолоченных херувимов на вербе, на длинных шестах носят клетки с певчими птицами, беспрестанно раздаются певучие крики разносчиков. Весеннее солнце глядит приветливо в окно. Оно так и вызывает выпроситься с няней на гулянье под вербами, где так много детей и игрушек. Да и без гуляния, на широком дворе, начинающем уже высыхать, сколько новых разнообразных удовольствий! Там кудахтают курицы, недавно еще выпущенные из зимнего заточения. Кричит петух, как будто зовет скорее весну, тепло и зелень. Обсохнувшие доски и бревна давно уже манят мальчика походить и попрыгать по ним через ручьи тающего снега, и строить мостики, и пускать кораблики. Приходит вечер. Давно уже мальчик осаждал мать неотступными просьбами взять его в церковь, где, по ее же словам, всем так хорошо и весело, где все стоят с вербами и свечами, откуда все возвращаются, встретив Христа, с улыбкой и песнью. Что-то неведомое и таинственное представляется в храме юному воображению. Как там должно быть хорошо и светло? Как должно быть весело стоять вместе со всеми, держа в руке горящую свечку на длинной ветке? И вот, наконец, мать, после нескольких годов упорного отказа, решается взять с собою в церковь дитя свое. «Боже мой, какая радость!» «Мама, когда же зажгут свечки?» — спрашивает ребенок и ждет, не дождется желанной минуты. Вот, наконец, пришла она. Мать сама зажгла ему свечку, налепила на вербу и дала ему в руки. И стоит он первое время в каком-то смущении, но в то же время гордый тем, что и он, так же, как и все большие, стоит со свечой, и сердце прыгает от волнения». «Молись», — шепчет ему мать, — «Христос идет». Таинственный трепет ожидания впервые нападает на душу, и точно кажется ребенку, что здесь Христос, о котором так много говорила ему мать еще нынешним утром. И он видит перед собою картину из большой своей книги, как шествует Христос, сидя на осляте посреди народа, столпившегося на улице, облепившего заборы и кровли, как стелят ему по дороге ковры и одежды, как матери подносят ему детей, и дети кричат ему «Осанна!». И долго после того чудится ребенку торжественная картина, когда на другой день играет принесенную из церкви вербую и лепит фигуры из своей свечки. И на другой год, едва подходит весна, он уже нетерпеливо спрашивает у матери: «Скоро ли вербы? Скоро ли вербы? Скоро ли вербы? Скоро ли пойдем и зажжем опять свечки?» Сладкий трепет чудесного, святое ожидание, бессознательное чувство радости, обнимающей детскую душу. Знает ли еще вас душа человека, далеко оставившего за собою детство, со всей бессознательностью чистых его впечатлений? Счастлив тот, на ком хоть отблеск этого детского чувства отражается поздней порою жизни в церковном празднике вербного воскресения. Стану я в церкви, затеплю свечу свою, возьму в руки пушистую вербу. Боже, зажги святой огонь в душе моей, воскреси в ней юное чувство, как воскресла жизнь весною в моей молодой вербе. Вот вокруг меня стоят дети и бережно держат свои вербы и пристально смотрят на пламя свечи своей. Посмотрю на них и вспомню, как я был младенцем и младенчески стоял пред тобою в детской радости и беззаботно играл пред тобою в ожидании твердой мысли и ясного сознания. Посмотрю, и сердце мое растает пред тобою, если ты поможешь мне растопить его». И снова забьется живою верой и любовью к тебе, и опять послышится в нем голос матери: «Молись, дитя мое, вот Христос идет». И пусть затем услышу я, как бывало прежде, тихую поступь осляти и шелест рис Христовых, и робкие голоса детей, и громкие народные клики: «Осанна сыну Давидову!» И сам, из глубины потрясенного сердца, воскликну вместе с ними: «Осанна!» Что же я сделаю? Что понесу Христу-победителю? Мало одного клика, который сам собою выходит из сердца. Я хочу отдать ему... Что? Свое. Отдам ему одежду, в которой пришел сюда. Отдам ему заботу обо всем, что любил и о чем думал целое утро и целый день в житейской тревоге. отдам все планы, которые строил, все дела, которые делал и задумывал делать. Отдам память о вчерашнем и расчеты на завтрашний день. Отдам скорбью прожитых дней и счастье, которое он посылал мне. Отдам ему похвалу людскую, которая так срастается с душой, и людское осуждение, которое так скоро от нее отпадает. Отдам сознание достоинства и подвига, довольство труда, успех самостоятельной мысли. Отдам все, что вырастило в душе и чем облекла ее жизнь вседневная. И останусь перед ним нагим, как младенец, с простым детским чувством, с простой детской радостью. Господи, пошли мне такое чувство на этот час, чтобы я мог встретить Тебя, как мне хочется, как жаждет душа моя. И пусть оно придет ко мне опять в ту решительную минуту, когда Ты в последний раз мне явишься, взять мою душу. Пусть и тогда не останется на мне ни одной одежды, сотканной земною жизнью, чтобы я мог и тогда с детской радостью встретить Тебя и сказать с последним дыханием: «Осанна! Ей гряди, Господи Иисусе!» Прозвучал рассказ Константина Победоносцева «Вербная суббота». Стихотворение Александра Блока прочтет для вас Влада Александрова.
Вербочки. Мальчики да девочки, свечечки да вербочки понесли домой. Огонечки теплятся, прохожие крестятся, и пахнет весной. Ветерок удаленький, дождик-дождик маленький, не задуй огня. В воскресенье вербное, завтра стану первое для святого дня.
Ишимов. Божья верба. Тихие вешние сумерки. Еще на закате небо светлеет, но на улицах темно. Медленно движутся огоньки горящих свечек в руках богомольцев, возвращающихся от всеночной. Зеленый огонек движется ниже других. Это у Тани в руках, защищенная зеленой бумагой, свечечка теплится. Вот и домик с палисадником. Слава Богу, добрались благополучно. Не погасло у меня», — радостно шепчет Таня. «Как я рада!» «Давай, Танечка, мы от твоей свечки лампадку зажжем», — предлагает няня. «А вербу я у тебя над постелью прибью. Да будущий доживет. Она у тебя какая нарядная, и брусничка, и цветы на ней». «А почему, няня, ты вербу Божьим деревом назвала?» «Христова печальница она, оттого и почет ей такой, что в церкви Божией с ней стоят. Это в народе так сказывают. Первее всех она зацветает, своих ягняток на свет Божий выпускает». «Расскажи, няня, про Божье дерево», — просит Таня. «Да что, матушка моя», — начинает няня. «Так у нас на деревне сказывают, что как распяли Христа на кресте, пошел трус по земле, а темнело небо, гром ударил, вся трава к земле приникла, а кипарис весь темный растемный стал. Ива на берегу к самой воде ветви опустила, будто плачет стоит, а верба и не вынесла скорби, к земле склонилась и увяла. Три дня, три ночи прошли, воскрес Господь Батюшка наш милосердный. И шел он тем путем. Смотрит, кипарис от горя отемнел, ива плачет стоит. Одна осина прежняя осталась. Завидела его, задрожала всеми листочками, да с той поры так и дрожит доднесь. И зовут ее в народе Осиной Горькою. А увидал Христос, что верба завяла и иссохла вся. Поднял он ее, милостивец, и зацвела верба краше прежнего. «Ну, — говорит Господь, — за твою любовь великую и скорбь, будь же ты вестницей моего воскресения, зацветай раньше всех на земле, еще листвой не одеваючись. Так и стала матушка моя, и почет ей вербе поныне на свете больше других дерев. «Какая она славная вербочка!» — тихо шепчет Таня. Потом задумчиво снимает вербу со стены и говорит: «Няня, я ее поставлю в воду, пусть она оживет, а потом мы ее пересадим в палисадник, хорошо?» Прозвучал рассказ Ишимова «Божья верба». Юрьева. Грех и покаяние. На дворе раздавались шум и детский крик. День, несмотря на конец сентября, удался чистый летний. Чувствовалась осень, но солнце пригревало, и воздух был тих и ясен. Дети Лишиных и несколько соседских ребятишек играли в казаки-разбойники. Разбойники прятались в саду, зарываясь в желтые кучи сухих листьев, а казаки, лагерь которых был на дворе, разыскивали и ловили их. Радостная, с клокочущим весельем в себе Верочка, только что пойманная казаками, устав от быстрого бега, присела на ступеньку кухонного крыльца. Ей было жарко. Захотелось пить. Вспомнив, что на буфете стоит пузатый графин с квасом, она вскочила на ноги и вбежала в кухню. Там была открыта настежь дверь в кладовую, полную всевозможных заготовок на зиму. На столе стояла раскрытая банка с черно-смородиновым желе, которое она очень любила. В кухне и кладовке никого не было. Веру неудержимо потянуло полакомиться. Она вбежала в кладовую, запустила руку в темную вязкую массу и только поднесла кулак с желе ко рту, как услышала голос матери. «Я не знала, что у меня дочь воровка». Вера, вся покраснев, в испуге оглянулась. «Я воровка?» — только теперь сообразила она. «Надо скорее просить прощения». Вера хотела броситься к матери, но Лишина оттолкнула ее. «Не подходи ко мне, перепачкаешь. Иди мыться», — сказала она и ушла из кухни. «Воровка», — сверлила в голове Верочки. «Теперь все, как мама, будут меня презирать и отвернуться. В гимназии никто из подруг не станет играть со мной». Она начала рыдать. Слезы, смешавшись с желе, текли по лицу и темными грязными каплями пачкали платье. Закрыв лицо руками, стояла она среди кухни и навзрыд плакала. В коридоре послышались шаги. Вера выскочила во двор и побежала к сараям. «Никто теперь меня не захочет знать», — думала она с отчаянием, открывая дверь в коровник. Внутри сарая было тихо, полутемно, пахло сеном и навозом. Рыженка, так звали лишинскую корову, лежала, немного откинувшись на бок, и жевала жвачку. «М-м-м!» «Му!» — встретила она приветливо девочку и, повернув голову, блеснула добрыми глазами. Ласковая встреча коровы успокаивающе подействовала на Веру. Она взяла охапку соломы, бросила ее у огромного тела рыженки и, все еще продолжая плакать, села, плотно прислонясь к ее животу. Рыженка немного подвинулась, давая место девочке, опять повернула к ней голову, обдала ее теплым паром из ноздрей и продолжала пережевывать комок жвачки. При дыхании в ее мерно вздымавшемся мягком и теплом животе что-то перекатывалось и булькало, а у нижнего конца шеи отделялся комок и плыл к голове. Веру заинтересовала плывущая к горлу рыженки жвачка, и она, все еще время от времени всхлипывая, стала следить, как комок доходил доверху, как корова, громко вздохнув, икала и принималась опять жевать. «Только она одна, рыженка, еще любит меня», — думала Вера, плотнее прижимаясь к корове. «Только она одна не сердится на меня за желе и понимает, что я не хочу быть воровкой». А рыженка, как бы в подтверждении ее мыслей, время от времени посматривала на нее ласковыми глазами и обдавала лицо теплым дыханием. Ритмично вздымавшаяся мягкая глыба живота, вздохи рыженки, ее медленная жвачка — все это стало убаюкивать девочку. И она, совсем затихнув, незаметно для себя стала засыпать. «Верочка, вот вы где пропадаете!» — разбудил ее голос Катерины, которая с ведром и полотенцем в руке пришла доить корову. «Пойдемте в комнаты. Смотрите, как фарточек и платьице вымазали. Пойдем, я вас вымою да пообчищу. И переодеться надо». Вера, открыв глаза, в первую минуту не могла понять, почему она сидит у рыженки и что от нее хочет Катерина. Но потом сразу вспомнилось все. Опять полились слезы, и она, обхватив живот коровы, крепко уткнулась в него лицом. «Ну, пойдемте, барышня, пойдемте», — ласково подняла ее Катерина и, подбросив корове сена, повела девочку на кухню. Через некоторое время Вера, вымытая, переодетая и причесанная Катериной, накормленная для придачи духа остатками обеда, сидела с ней на кровати. Из столовой, где выпили уже шестичасовой чай, доносились глухие голоса, разговаривающих между собой отца с матерью. «Они меня больше не любят и не хотят знать», — пришло в голову Вере. Ей хотелось плакать. Но слез уже не было, и из складок Катерининой пестрой на выпуск блузы, в которой зарылась она головой, раздалось только что-то жалобное. «Золотце мое, косаточка, ладничка», — шептала кухарка, ласково гладя голову и спину девочки. И опять Вере, как у рыженки, стало тепло и уютно. Нечаянно взглянула она на стену, где у Катерины висела лубочная картина, изображавшая адские муки грешников. В испуге Верочка поднялась и села. Там, в левом углу, был нарисован коричнево-зеленого цвета большой с длинным хвостом бес. Он со злорадной улыбкой подбрасывал под котел дрова, вокруг которого и так уже бушевало пламя. Из котла, вытянув шею с ужасом в глазах, смотрел на своего мучителя несчастный грешник. У Веры по спине пробежали мурашки. Она знала по прежним рассказам Катерины, что грешник будет вечно кипеть в смоле, для чего бесы будут тоже вечно подбрасывать под котел новое поленье. «Катерина, начала она каким-то для нее самой чужим голосом. «Катерина, а за желе будут тоже варить?» Та вначале растерялась. С одной стороны, хотелось сказать «да», за такой грех не поздоровится. А с другой, ей жаль было девочку. И она еще нежнее стала гладить ее по голове и приговаривать. «Ничего, дедушка, Бог милостив, он отпустит. У мамаши надо еще раз прощения попросить». А потом, когда пойдешь спать и будешь молиться, тоже про желе вспомни. А туда, — указала она на стену, — лучше не гляди. Мне самой смотреть часто страшно. Господь помилует, — добавила она. Только бы покаяться, как полагается, а потом больше так не делать. Юлия Петровна Лишина и ее муж Николай Григорьевич весь день нервничали. Лишин давно позвал бы свою любимицу, но жена настояла, чтобы девочку предоставили самой себе. Она видела из окна, как та вся в слезах бежала в сарай. Нарочно не тревожила ее, а только время от времени посылала прислугу потихоньку послушать, что там делает Верочка. «Надо, чтобы она покрепче запомнила этот случай», — думала Юлия Петровна, сама не находя места от жалости к дочери. То, садясь за рукоделие, то беря в руки книжку. После чая родители опять говорили о Вере. Теперь они решили окончить испытание и позвать девочку. Но как раз в это время Вера сама вошла в столовую и, потупившись, робко приблизилась к матери. «Мамочка, я...» — начала она, и ее личико скривилось в жалобную гримасу. Юлия Петровна не выдержала. Она не дала договорить дочери покаянные слова, притянула ее к себе и расцеловала в обе щеки. «Ну-ну», — произнесла она, лаская девочку, — «знаю, что больше не будешь». На дворе Лишиных, на котором зернистый снег остался лежать только в углу у сарая, и где появилась уже первая зеленая травка, пахло свежей землей, как раз сейчас вывозимым двумя мужиками навозом и еще каким-то легким, веселым запахом весны. Обычно дети в такую погоду были бы давно здесь, но сегодня они чинно сидели в детской, откуда изредка доносился голос старшего из них Юры, гимназиста, читавшего вслух про 12 патриархов. Дело в том, что его брат и сестры должны были вечером после всеночной исповедоваться. Поэтому они раньше других поужинали, и теперь, чтобы не грешить, решили учить закон Божий. Но не у всех проходило это учение гладко. Ниночка, самая младшая из всех, хотя и шла первый раз к исповеди, была совершенно спокойна и слушала чтение. Борис тоже был внимателен. Но Вера, поминутно двигаясь на стуле, выдавала свое беспокойство. Ей не хотелось, как в прошлом году, стоять перед священником молча, забыв все свои грехи. И поэтому она потихоньку утвердила их в уме. Чтение же Юры мешало ей в этом деле. Спорить с ним было нельзя, не такое время. Да и читалось божественное, поэтому Вере приходилось мириться.
В воздухе прозвучал удар колокола. За ним другой, там третий, и начался великопостный звон.
«Это не у нас, это в церкви Божией Матери», — сказал, прислушиваясь к благовесту Борис, и остался сидеть. К первому звону присоединился другой, от Адигитрии, и дети встали. После Адигитрии начинает благовестить их духовская церковь. А надо еще успеть у всех попросить перед исповедью прощения. «Дети, опоздаете?» — раздался голос Лишиной, которая в столовой осторожно переворачивала лежащие на покрытых скатертью подушках только что испеченные бабы. «Мы идем», — ответила Нина, и было вбежала к матери. Но, вспомнив, что бегать и шуметь перед исповедью не полагается, остановилась и, опустив голову, медленно подошла к Лишиной. И, как всегда делали в таких случаях большие дети, произнесла: «Прости меня, мамочка». Юлия Петровна, которая вообще отличалась большой чувствительностью, любовно поцеловала ее в лоб, перекрестила и сказала ласково растроганным голосом обычную в таких случаях фразу: «Бог тебя простит, детка». За Ниной подошли к ней Борис и Вера, и их перекрестила маленькая ручка взволнованной матери. Обойдя так всех в доме с просьбой простить их, дети, полные чувства торжественного умиления, быстро оделись и вышли на улицу. Наступали весенние сумерки. Немного захолодало, и многочисленные лужи покрылись тонким ледком, который с мягким треском лопался под их ногами. Начался благовест в Духовской церкви. Хотя идти было и недалеко, но Борис и девочки ускорили свой шаг. Им хотелось по обычаю прийти пораньше, чтобы иметь возможность встать на свое любимое место сзади левого клироса перед иконой Божией Матери. Дорогой дети молчали. Они все еще были полны умиления после трогательной сцены, когда просили родителей, друг друга и прислугу простить их грешных. Да и лучше решили они, чтобы не согрешить, не разговаривать. Вскоре на улице стали попадаться знакомые по церкви лица. Прошла маленькая, худенькая, вся сморщенная старушка в черном, и еще две знакомые женщины. Проковылял закутанный шарфом старичок, который, дожидаясь начала церковной службы, всегда сидел на краешке скамейки у стены и покашливал. Из боковой улицы показался пожилой высокий господин в штатском, носивший дворянскую фуражку и большие калоши. Все они первыми приходили в храм, чинно стояли до конца службы, часто клали земные поклоны и уходили последними. «Слава Богу, не опоздаем. Еще рано», — видя их, сказал Борис. Вера и Ниночка промолчали. Так подошли они к небольшой, стройной, белой, с пятью золотыми куполами и огромной тяжелой дверью церкви и поднялись на паперть. Борис, вслед за дворянином, снял гимназическую фуражку и перекрестился. За ним перекрестились и девочки. У Веры забилось сердце. «Сейчас войдем. Сначала будет служба, а потом исповедь». «Как бы не забыть», — думала она, останавливаясь у двери. «Не слушалась маму, не всегда учила уроки, недавно подралась с Борей, папу обманула, сказала, что переписала диктант, а сама его и не тронула». В гимназии из-за двери дразнила классную даму Прасковью Ивановну шваброй. И главное, как стыдно сказать, воровка. В прошлом году осенью украла в кладовой желе из банки. Борис тоже остановился. Видимо, и он вспоминал свои грехи. Одна Нина торопливо, но безрезультатно тянула ручку закрывшейся за дворянином двери. Наконец Борис, как и Вера, проверивший себя, пришел Нине на помощь. И дети вошли в еще полутемный и почти пустой храм. Тихо прошли они на свое излюбленное место. В церкви было свежо, пахло особенно хорошо святостью, как говорила Катерина, не выветрившимся еще от предыдущих служб запахом ладана, восковых свечей, розового масла, перемешанных с чистым весенним воздухом, который врывался в храм при входе каждого нового богомольца. Борис достал из кармана кошелек. Увидя это, Вера и Нина вынули свои носовые платки и торопливо стали развязывать узелки с завернутыми в них пятачками. Передав Борису деньги, они опять чинно встали на свои места. Пришел дьячок в теплом ватном пальто и, перекрестясь на царские врата, поднялся на левый клирос. Там, после некоторой паузы, он достал с нижней полки книги и стал листать тяжелые страницы. Прошел высокий с белокурыми волосами священник, и сзади него тоже высокого роста диакон, и оба скрылись в алтаре. «Боря, для нас тоже свечки купи», — шепнула Вера брату. Борис пошел в притвор, а девочки, всматриваясь в освещенный красной лампадкой лик Божией Матери, стали часто креститься. Собрался хор. Прошли два баса, среднего роста плечистые мужчины, потом несколько подростков, регент и еще 2-3 человека. И тихо вереницей, взойдя на солью, скрылись на правом клиросе. «Слава святей и единосущней Троице!» — раздался мягкий голос священника, и всеночная началась. «Благослови, душе моя Господа!» — не пел, а журчал хорошо спевшийся хор. Это пение и слова молитв как ангельскими крыльями обвивали душу Веры. Она встала на колени, подняла глаза на Бога-младенца, который, обнимая одной ручкой мать, казалось, смотрел ей, Вере, прямо в душу. «Господи, дай мне быть хорошей девочкой, никогда не грубить маме и всегда всех любить», — молилась она, вслушиваясь в слова диакона, произносящего прошение Ектеньи. «О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих», — отдавался во всех углах церкви густой бас. При словах «недугающих, страждущих» Вера потянула Нину за локоть, и та тоже опустилась на колени, как это они обычно делали, приходя в церковь с матерью, и молясь в этом месте о старшем больном брате Павле. Началось чтение шестопсалмия. Храм погрузился в полумрак. После третьего псалма из боковых дверей медленно вышел священник и тихо стал читать перед закрытыми царскими вратами молитвы. Хотя Вера и не все понимала, что читали и пели, но это не мешало ей по-своему, по-детски, слиться молитвой со всеми остальными в храме, и особенно с теми старушками, которые, стоя сзади нее, сокрушенно вздыхали, часто тяжело опускались на колени и иногда даже что-то будто шептали про себя. «Наверное, как я, свои грехи вспоминают», — думала Вера, слыша еле уловимый шепот старческих губ. Наконец всеночная кончилась. Дети вслед за народом приложились к иконам и, отойдя в сторону, стали позади группы исповедников. «Господи, только бы не забыть», — думала Вера, следя глазами за старостой и дьячком, которые, потушив у иконостаса свечи, остановились перед царскими вратами. Посмотрели вверх на большую лампаду у иконы Тайной Вечери и, оставив ее гореть, пошли дальше. В это время из алтаря вышел священник в одной черной петрохиле с крестом и святым Евангелием в руках и, ласково посмотрев на группу исповедников, скрылся за только что поставленной с левой стороны храма ширмой. К ней сейчас в очередь выстроились говеющие. Борис с сестрами очутился почти позади всех. «Детишки, идите вперед», — сказала стоявшая рядом с ними миловидная дама и передвинула их в первые ряды. «Сейчас исповедоваться. Господи, прости меня грешную, как бы не забыть», — думала тем временем Вера, считая, сколько до нее осталось исповедников. Наконец наступил черед Нины. Она сделала шаг по направлению к ширме, но в нерешительности оглянулась на сестру. «Иди, иди», — сказала ей дама. «Теперь мне», — Вере стало жутко. Просковью Ивановну назвала шваброй. «Не слушалась», — твердила она, ожидая выхода Нины. Через минуту, ничего не помня, она стояла, опустив голову перед священником. «Как тебя зовут?» — спросил ласковым голосом батюшка, приподнимая ей петрохиль и кладя ей на голову. «Вера», — чуть слышным голосом ответила она. «В чем же ты провинилась?» — опять спросил ее священник. «Да ты не бойся, детка, говори все легко». «Господа Бога любишь?» «Да». «А папу и маму?» «Тоже люблю». «Вот и хорошо, в чем же ты провинилась?» Вера из-за волнения все еще ничего не могла припомнить. Священник заметил это и, положив руку на лежащую на ее голове Петрохиль, ласково сказал: «Наверное, папу и маму не слушалась, уроки не учила. Когда-нибудь неправду сказала, верно, девочка?»
«Да», — ответила Вера.
И вдруг вспомнила про желе. Тяжелая жаркая волна залила ей голову.
«Ну», — сказал священник.
«Желе. Рукой. Из банки потихоньку украла», — вдруг начала говорить со слезами в голосе Вера.
«Нехорошо. Но и ты этого никогда более не будешь делать, не правда ли?» — услышала она ласковый голос.
У Веры брызнули слезы из глаз.
«Никогда», — сказала она решительно, и у нее сразу стало легко на душе.
«И еще Прасковью Ивановну шваброй назвала», — вспомнила она, теперь уже не волнуясь, последний свой грех.
«И тоже никогда этого делать не буду».
Священник прочел над ней разрешительную молитву и, ласково погладив по голове, сказал: «Постарайся теперь святость подольше сохранить».
«Как хорошо, Боря! Так хорошо, что сказать нельзя», — говорила Вера, выходя из церкви.
«И было бы даже весело, если бы не страстная неделя».
«Ты лучше молчи», — ответил тот серьезно. «Забудем и согрешим, а завтра к причастию идти надо». И он, немного скользнув по льду, пошел впереди сестер.
«Вот Бог милости прислал», — видя входящих в кухонную дверь детей, радостно воскликнула Катерина. «А, детишки пришли», — встретил их тоже ласковый отец. «Устали?» Юлия Петровна поцеловала говельщиков и прибавила: «Смотрите же, родные, не согрешите перед святым причастием». «Какие все ласковые и хорошие», — думала Вера, прижимаясь к матери.
«Мы, мамочка, чтобы не грешить и чтобы есть не хотелось, сейчас же спать ляжем», — сказал Борис, найдя прекрасный способ избавиться от могущих случиться искушений.
Через несколько минут дети уже лежали в постели и, крепко закрыв глаза, старались заснуть. Завтра им предстояло встать необычно рано, в 6 часов утра, и, одевшись во все новенькое, идти с матерью к обедне, во время которой они должны будут причащаться. Вернувшись домой после литургии и причастия, Вера наскоро выпила чай и, полная торжественной тишины, ушла в сад. Ей не хотелось играть. Жаль было расплескать и потерять в душе это чувство тишины и легкости, которые переполняли ее. Она медленно шла по дорожке и, наконец, остановилась посреди лужайки. То был теплый весенний день. Яркое солнце пригрело землю сада. Местами показавшаяся молодая травка, как и тоненькие прутики веток, почему-то тут же растущие молодой стройной березки и крыжовника, готовые вот-вот выпустить свежие листики, еле шевелились от порой набегавшего, благоухающего весенней свежестью нежного ветерка. Воздух звенел от пения жаворонка. Какая-то маленькая печушка с веселым чириканьем пролетела над самой головой Веры так близко, что обвеяла ее ветром своих крыльев. И, сев на куст смородины, не обращая на девочку никакого внимания, задрожав остреньким красноватым хвостиком, своим ярким тоненьким голоском стала подпевать жаворонку. Вера как бы впервые почувствовала аромат весеннего воздуха и радость соприкосновения с возрождающейся после долгой холодной зимы природой. Оглядываясь вокруг, она новыми глазами смотрела на все окружающее. И эта березка, и смородина, и яркая нежная травка на бугре, и бусинки черных глаз поющей птички, и чистый, чуть прохладный ароматный воздух. Все это вдруг оказалось для нее тоже новым, никогда не виданным и неощущаемым. И самое себя она чувствовала не той шалуней девочкой, о которой часто вздыхала ее мать, думая, что будет с ней, когда она вырастет, а тоже другой, тоже новый, имеющий сейчас что-то общее со всей окружающей ее природой. Вера взглянула на небо.
Там, по бескрайнему голубому пространству, пух облаков самой причудливой формы словно застыл на месте. Облака эти теперь казались Вере группой белоснежных ангелов, прислушивающихся к пению земли. У Верочки тоже вдруг все запело внутри. «Какая радость! Господи, как хорошо! Как хорошо все кругом!» — думала она. Опустившись на колени, она обняла ствол березы и прижалась к нему щекой. «Я люблю тебя, Господи! Люблю папу с мамой! Вот эту березку, траву, твоих птичек, облака и все-все на свете!» Если бы кто случайно зашел в сад и увидел плачущую и обнимающую дерево девочку, не мог бы он понять, что делается в ее душе. Охватившее ее блаженное чувство было подобно тому, которое она имела в церкви на Пасху у заутрени. Но радость тогда не доходила до самой глубины сердца, до такого блаженного восторга, как сейчас. «Всюду может быть храм Божий», — вспомнила она слышанные ею слова кого-то из взрослых. «Вот и здесь сейчас храм. Господи, как хорошо!» «Господи!» — шептала Вера, не зная, что еще говорить от нахлынувшего чувства. Сколько так прошло времени, она не знала. Она не заметила, что стихли голоса детей, играющих на дворе. Не слышала, что жаворонки давно перестали петь. Не видела, что участвовавшая в гимне печушка тоже куда-то улетела со своего куста. Восторг и пение продолжались у нее в груди, в ее собственном маленьком сердечке. Слезы лились из глаз, а губы шептали: «Господи, как хорошо! Господи, как я люблю тебя!» Прозвучал рассказ Юрьевой «Грех и покаяние». Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». Его для вас подготовила и провела Наталья Бульчук. Сегодня мне помогали учащиеся начальных классов 4-й общеобразовательной школы города Сергиева Посада Алина Ефимова, Вика Афанасьева и Влада Александрова. Всего вам доброго! До встречи через неделю!